Как мне надо? Что мне надо? Куда мне надо?
Нет решения ни у кого. Ни у политиков, ни у ученых, ни у психологов. Решения нет.
А какое тогда может быть другое понимание?
Как? Это же естественный закон природы. Все умирают. Почему ты не хочешь?
Это тот век, когда возрождается знание и появляется все больше у людей духовной энергии, духовной силы.
Духовных качеств.
Духовных качеств.
Золото. Это общее для всех наставлений. Тебе нужно оздоровить наш ум, наши чувства, очистить. Это вот делает духовный учитель.
Связано ли это с тем, что появляется все больше знания, духовные силы, духовная энергия?
Древние писания, они дают такие формулы мощные.
Вот это интересно как раз. То есть, получается, это уже следующий шаг.
Представьте, что будет изобилие, что все будут богаты. Что они будут делать?
В современном мире обществу, казалось бы, хватает всего. Комфорт, деньги, повышенный уровень жизни. Но все равно возникают войны, недовольство, сомнения, страхи. И очень много желаний, от которых порой не знаешь, куда деться. Людям как будто бы не хватает чего-то чистого. Идея о том, что в жизни не все подчинено материи. Однако, с другой стороны, каждый, кто хоть немного соприкоснулся с духовным, так или иначе сомневается. А стоит ли идти туда? Ведь идея о Боге и вечной жизни пугает тем, что материальное будто бы нужно отодвинуть или вовсе отречься от него. Вечный конфликт материального и духовного. И многие, вступившие на этот тонкий лед, мечутся из крайности в крайность, то ныряя с головой в мир наслаждений, то иной раз слишком сильно увлекаясь духовными идеями, забывая про свою жизнь здесь и сейчас. Как же совместить материю и дух? Как не уйти в отречение? Как следовать зову сердца? Как стать социально успешным, при этом оставаясь счастливым? В чем отличие духовного пути от сектантства? Об этом и многом другом мы решили спросить у Александра Геннадьевича Хакимова. Александр Геннадьевич – философ, проповедник, писатель, духовный лидер. Он всего на 4 дня приехал в Москву. И для нашей съемочной команды нашелся тот самый час, в который я смогу задать все эти вопросы. Ну что, готовы? Пойдемте. Александр Геннадьевич Хакимов. Духовное имя Чайтанья Чандра Чаран. Религиозный деятель, проповедник, гуру, духовный учитель. Также известен как писатель. В 1982 году в Ленинграде впервые познакомился с индуистской культурой, прочитав книгу «Основатели Искон» Бхактивиданты Свами Прабхупады. А в 1985 году начал практиковать бхакти-йогу. Александр Геннадьевич много путешествует, читая лекции по восточной философии и культуре. Является автором ряда книг издательства «Эксмо». Его произведения в 2018 и 2019 году стали лауреатами премии «На благо мира». 2 февраля 2020 года Александру Геннадьевичу присудили звание «Золотого лауреата Евразийской международной премии» за значительный вклад в сохранение духовности в полиэтнической Евразии. Является почетным директором и духовным лидером Международного института прикладных духовных технологий имени Джона Фейворса. Александр Геннадьевич, спасибо большое, что согласились принять участие в съемках. Вы общественный деятель, философ, проповедник, писатель, написали большое количество книг, и я очень благодарна, для нас большая честь, что вы согласились принять участие в нашей программе. И хочется сегодня обсудить такие достаточно острые на сегодняшний день, как нам кажется, вопросы.
Добрый день.
И первый вопрос, который хотелось бы обсудить с вами, мне кажется, что он сейчас на повестке дня, скажем так. Люди сейчас интересуются духовно наукой, идут в духовное, но при этом есть еще другая сторона, да, материальная жизнь. И я вот вижу такую тенденцию, что есть как будто разделение между духовным и материальным. То есть и люди, например, которые не интересуются духовной жизнью, и я когда, например, спрашиваю, почему, то многие боятся идти изучать духовную науку, потому что кажется, как будто там нет материального, что придется от всего отречься от материального. И хочется говорить с вами на эту тему, то есть как объединить духовное и материальное, чтобы они вместе дружили, скажем так, и возможно ли это вообще?
Сколько мы должны принимать еды за один раз, например? Как мы это определим? Ну, наверное, по способности переваривать. Да, если мы переедаем, будут болезни. И сегодня мы видим, что в обществе очень много беспокойств, очень много проблем. не только относительно духовной жизни, а главным образом материальной жизни. Все проблемы в материальном существовании сейчас. Где-то мы переедаем, где-то мы слишком много делаем усилий в этом направлении. А вот как же это здоровье установить? Если опираться на опыт духовный, настоящий опыт, то мы должны иметь материального столько, сколько можем использовать во благо. Вот это здоровое сознание общества. Вот к чему мы должны вернуться. Не накапливать слишком много и прятать друг от друга это все. Или воровать друг друга все это потом приходится. Или делать революции, перевороты, чтобы как-то эту собственность национализировать, распространить, распределить. Вот что происходит. Слишком большие усилия люди делают для того, чтобы накапливать богатство, личные богатства. Даже в ущерб другим. И как бы духовное знание, назначение как раз вот уравновесить эти две вещи. Что богатство, которое вот мы имеем в материальном мире, как общество или как земля, да, вот эти все ресурсы, они достояние всех живых существ на самом деле.
А как вот вы говорите использовать вот материальные блага во благо? Что это такое?
Например, сколько денег я могу использовать во благо? Ну, свое благо, если я поддержу себя, свою семью, и на благо общества. Вот это и есть моя доля. Все, что выше этого, излишество. Вот это нарушение баланса.
Угу. То есть получается, что материальная природа может как бы служить, да, обществу во благо. Если мы говорим про большие накопления, то также их использовать во благо. Там, делать какие-то проекты, строить храмы, кто-то строит.
Ну, храмы недостаточно. Храмов, может быть, достаточно. В Москве, знаете, сколько было храмов в свое время? Каждая улица начиналась и заканчивалась храмом. От этого отказались. Сегодня нет такого количества храмов. Может быть, и не нужно. А вот знания людям сейчас необходимы, прежде всего. Потому что храмы сейчас, ну, как украшение города, ну, для верующих людей, ну, как история нашей страны, да, это достояние архитектуры, может быть, и нашей духовности в прошлом, да, когда-то были там святые, Василий Блаженный, там другие, мы помним эти вещи. Но сегодня где эти святые? Вот вопрос в чем. Почему в прошлом люди знали вот эту святость, понимали, да, эти отношения с Богом? Почему сегодня нет ее? Почему не можем восстановить сегодня? Что нам мешает в этом? Чувство собственности мешает, жадность мешает, страх духовной жизни мешает, похоть мешает, вот желание излишеств вот этих вот новых моделей, мод, вот машин, вот этих вот лоска, роскоши. Мы идем в эту сторону комфорта. И до какой степени это будет происходить? Ну, говорится, что пока человек не потеряет разум.
Угу.
Разум, комфорт в итоге, да, вот эта линия развития в сторону комфорта заканчивается потерей разума человека.
Но при этом, вот если мы говорим про людей, которые выбрали свой путь развиваться, да, там строить семью, рожать детей, им не нужно отказываться от материальной жизни. Они же все равно, получается, живут, ну, материальной жизнью, да, то есть они, если это отец семейства, он все равно стремится там заработать на квартиру, заработать на машину, там, свозить детей на море. Есть это стремление, если ты живешь в материальной жизни. То есть нужно ли человеку, который живет семейной жизнью, отказываться от материального? Потому что я вижу, ну, такую тенденцию, что есть где-то в разных духовных традициях немножко перекос. То есть люди, которые приходят, начинают заниматься духовной практикой, они как будто, ну, полностью начинают отрицать материальное.
В духовной жизни нет ничего материального. Как мы отрекаемся? Вот мы сидим сейчас, стулья, мебель используем, камеры современные, свет используем, квартиру используем. Все это материально. Но мы же это используем для служения Богу, это уже духовно. Так же, как в духовной жизни нет ничего материального, так же материально нет ничего духовного. Вот. То есть на самом деле между материей и духом разницы нет. Вопрос, как мы это используем, каково наше умонастроение, намерение. Вот отсюда исходит дух изнутри, из наших намерений. Например, нож в руках убийцы – предмет, и нож в руках домохозяйки – чистящие овощи. Вы по-разному видите. В первом случае это наводит ужас, огромная разница, а в другом случае это полезная, простая вещь. От ума настроения, от намерений зависит, что такое нож, и что же такое вот этот город Москва, или что такое Россия, или что такое человек. От его намерений зависит. Я вот встречаю человека, я не знаю, как с ним общаться, я не знаю его намерения, злой это или добрый человек. Вот в чем проблема. Материалист это или возвышенных качеств человек. То есть от намерений качеств зависит все.
Вот это на самом деле ключевой момент, потому что я вижу еще такой момент, ну, вижу, что люди которые начинают заниматься духовной практикой, особенно поначалу, они как будто немножко боятся. Боятся материального, да, там боятся желать заработать денег. Ну, то есть само по себе же это неплохо, да, там обеспечить свою семью. Возникает такой, ну, некий страх. То есть не будем стремиться к деньгам, комфорту, даже если это человек, который живет семейной жизнью. То есть вот опасливо, скажем так, относится к материальному.
Люди боятся себя. Это как, вот, например, клептомания. Человек не хочет воровать, но у него остается вот эта клептомания, вот это вот качество. Также человек, который начинает отходить от материальных каких-то вот представлений о жизни, он боится, потому что они еще влияют на него, эти объекты. Например, те монахи, которые уходили вот в отшельничество, они боялись смотреть на женщин даже. Потому что если посмотришь на женщину, чувства снова возбудятся. Это как клептомания, как болезнь, я не управляю, поэтому мне нужно уйти, не видеть, вообще даже не думать о женщинах. А женщина может искусить вот эта вот энергия как бы материальная. Но есть примеры, когда человек достигает уже духовной чистоты и уже не видит в этом искушения. А видит это в этом энергию Бога. Женщина – это тоже энергия Бога.
Вот это интересно как раз. То есть, получается, это уже следующий шаг. Сначала наступает вполне естественное отречение, то есть чуть-чуть отойти от материального. А потом это материальное становится уже... Ну, как вы сказали, да, уже нематериальным, уже везде
видна духовная энергия. Всё, что может занять служение, это уже духовно. Это уже духовно.
Тогда, получается, деньги – это тоже энергия Бога? Потому что вот с деньгами тоже очень много вопросов. Да? Люди боятся денег, боятся зарабатывать деньги, те, кто занимается духовной практикой. А те, кто зарабатывают деньги, не хотят идти в духовное, потому что им кажется, что там придется отречься от всего.
Да, потому что еще есть искушение. Потому что все остается все еще искушение. Большие деньги, я могу забыть Бога, увидев много денег. И если деньги обладают такой силой отождествления, даже когда я вижу чужие большие деньги, у меня уже беспокойство начинается, правда? Вижу чужую красивую жену, уже беспокойство начинается. Видите, какие отождествления, да? Вот я вижу что-то привлекательное, что-то богатое, что-то превосходящее мое понимание, и на меня это влияет. Я либо завидую, либо хочу то же самое. Хотя мне нельзя, у меня уже есть жена, у меня есть работа. И вот я живу в этих беспокойствах, понимаете? Потому что это искушение материальной энергии. Материальное означает невежество. Я не знаю, кому это все принадлежит. Поэтому как вот древние писания, они дают такие формулы мощные для медитации. Ишвасе идам сарвам, все принадлежит Богу. Вот думай об этом, каждое утро вспоминай, все принадлежит Богу. Освобождаясь вот от этих отождествлений, от жадности, от зависти, вот убери все это. И ты увидишь, оказывается, у тебя целый мир есть. Не просто какой-то еще до банки, своя квартира, и больше нет ничего, у других больше, там меньше. А у тебя есть все, вот весь мир твой на самом деле. То есть ты освобождаешься от этих вот узких представлений.
Вот это отождествление, это ложное эго, получается, включается?
Это животное, биологическая природа. Возьмите суслика. Суслик я видел там в степях, вот в казахстанских, там суслики, они такие, когда вот поднимаются, такие вот высокие, достаточно крупные. Он в лапах держит что-то, и он, собственно, он смотрит вокруг, когда ест что-то. Он изучает мир, смотрит туда, потому что там могут быть птицы, могут враги какие-то быть. Ну, в общем, он любопытный. Ну а чуть что, он сразу в нору, вот все его изучение. Он из своей норы это делает, изучает мир. Все, что мы знаем о жизни, это как заработать деньги, как улучшить свою квартиру, как своих детей выучить в школе, и больше мы ничего не знаем. А для чего мы это делаем, мы понятия не имеем, как суслик. Он живет в этой степи, но считает себя хозяином, но как только появляется какая-то птица, он скрывается оттуда сразу мгновенно. Он обусловлен вот этой вот норой, он живет в норе на самом деле. Он не обладает этим пониманием мира и отношениями с миром.
А получается, что энергия изобилия – это же тоже энергия Господа?
Да, есть даже термин лакшми. Лакшми – это энергия изобилия, да, когда все в достатке, даже больше. И вот нужно понять, зачем больше. Представьте, что будет изобилие, что все будут богаты. Что они будут делать? Кто будет мести дворы? Ну, кто-то из богатых должен делать. Кто будет распределять торговлю, там экономикой заниматься, политикой придется заниматься, то тем же самым богатым людям. Тогда какой смысл в богатстве? Вот эти вот излишки копить, какой смысл? В древности, да, вот в эти ведические времена излишки было очень много. Были горы зерна, там столько было молочных продуктов, что на праздниках они обливались молоком вообще. Омывались молоком. То есть изобилие было. Но это использовали для совершения жертвоприношений, которые очищают душу человека. То есть мы счастливы именно не приобретением, а отдачей, оказывается. Вот это жертвоприношение, вот это массовое, это тот праздник отдачи. Когда люди приносят свои излишки для того, чтобы был праздник для всех. То есть они прославляли Бога таким образом, полное целое. Они сознавали Вселенную при помощи жертвоприношений. Это было в Третьей Юге еще когда-то давно. Сегодня вряд ли мы сможем восстановить вот этот процесс. Трудно сегодня. Нет таких богатств, нет такой решимости, чтобы люди приносили излишки. Но ради скажем, ну, какой-то высокой цели люди могут жертвовать, оказывается. Они способны жертвовать ради высокой. Если они осознают высокую цель, они... И вот эта жертва именно приносит радость и счастье людям. Когда мы начинаем доверять друг другу и любить как большой семье, это при помощи жертвы совершается. Семья держится на жертве, понятие семьи. Брак — это жертва. Воспитание ребенка — это жертва. То есть все самое ценное через жертву приходит. И самое низменное приходит через то, что мы хотим просто для себя накапливать. Никакой жертвы, не хочу ничего давать, хочу только брать. Ребенок он такой, он берет, берет, берет. Но мы же обучаем его, чтобы он отдавал. Иначе как он будет жить? Обучаем его жертве. Жертвоприношение. Это как бы ну, секрет счастья для человека. Он дается в священных писаниях, что человек счастлив будет только дарами, жертвой.
Ну и тогда как раз получается вот то, о чем вы говорите, что жертва, она же возможна только если человек выходит за рамки «моё», когда он чувствует, что все принадлежит Богу, что я часть этого процесса, часть, если это про изобилие, да, что я часть этой энергии, но она не моя. Тогда я могу ее не присваивать себе, тогда легче ее отдать.
Это честность. Это что мне мир не принадлежит, это просто быть честным человеком. Нет, но это недостаточно для того, чтобы настоящую жертву. Настоящая жертва, она делается, потому что есть любовь или благодарность. Вот это уже настоящая жертва. Угу. Быть честным хорошо, да, мне это все не принадлежит. Вот. Поэтому я, конечно, делюсь с бедными людьми, там, с нищими людьми, благотворительность какую-то устраиваю, если я богатый человек, у меня совесть тоже есть. Я, конечно, думаю, мне совестно как-то не помочь людям, да, которые страдают, или детей обучать нужно, кто-то нуждается в помощи им. Естественно, если у меня человеческое сердце, я буду помогать как-то. Это честная позиция. Но еще выше, когда уже есть любовь именно к жизни, ко всему живому, любовь к Богу, это, естественно, яги происходит из чувства благодарности и любви. Это уже высшая энергия. Это нематериальное уже существование.
Угу. А вы встречали людей, ну, таких обеспеченных, да, богатых, но при этом духовно так... зрелых, вот так
практически все богатые люди склонны что-то отдавать на благие дела. Это их природа. Возьмите Третьякова. Не было бы Третьякова, не было бы галереи Третьяковской. Возьмите Дягилева. Не было бы балета российского. Это меценаты. То есть в прошлом все поддерживалось искусство, наука, поддерживалось меценатами. Вот этими богатыми людьми, которые ну, хотели процветания для всего общества, для всех людей. Благо хотели.
Да, мы даже, я помню, были в Краснодаре, там парк Галицкого, он сделал огромный парк для людей, туда вложил огромное количество денег, и это действительно, ну, видно, ты гуляешь по этому парку, видно, что он сделан для людей. То есть он сделал это для своего города, для жителей города. И вот даже если обращаясь к прошлому, там, ведической культуре, и даже у нас в Царской империи, получается, что все правители, цари раньше были, как считалось, наместники Бога. То есть у них есть материальное процветание, но при этом они как служители народа. При этом они очень религиозные. В любой традиции так раньше было.
Чем выше у человека способность служить другим, тем выше он пост должен занимать. То есть не по господству определяется это положение, а по духу служения именно. Значит, действительно, вот правители, цари прошлого, они должны были заботиться обо всем народе. Если он способен на это, то он занимает свое место, правильное место. То есть это высший класс людей, которые думают о других больше, чем о себе. То есть это высший класс уже. Еще выше есть класс, и можно выйти за пределы вообще земных даже понятий. Есть иерархия, которая идет до Бога, но очень далеко.
То есть вот так правильно? Ну, я имею в виду, что если мы говорим о каких-то больших масштабах, деньгах, материальном, это всегда идет вместе с духовным, со служением народу, миру, Богу. То есть это неотделимые вещи. Чем больше человек поднимается по своему статусу, тем больше, ну, по идее, да, должно у него возрастать именно вот это настроение служения, отдачи людям.
Если вы пойдете в любой сейчас супермаркет современный, вы увидите, что там очень хороший сервис, служение. Вы заходите, там тепловая завеса какая-то, двери открываются автоматически, все для вас. Входите туда, там пространство большое, музыка какая-то обойная играет, вам приятно. Там место для развлечений уже есть, там какие-то отделы, магазины, там много-много товаров для вас, все для вас, все для вас, все для вас. Это служение. Поэтому людям нравится там ходить, вот пребывать вот в этой атмосфере, когда им служат. Или в ресторане любят поесть, когда тоже вот есть какое-то служение. Но это служение на материальной платформе, потому что это делается ради бизнеса, ради выгоды. То есть разумный человек, он смекнул, что если вы служите покупателю, он будет доволен, рад и будет переходить к вам. Это когда-то эту формулу поняли, сначала не понимали. В советские времена приходили в магазины, и там ругались с продавцом. Это я хорошо помню. И были такие плакаты в магазинах: будьте взаимовежливы, что ругались там постоянно. Были какие-то склоки в очередях и с продавцами. И потом пришла вот эта вот культура западного мира. Там раскусили этот момент служения, что покупатель будет очень счастлив и будет потом к вам приходить. Когда мы были в Швеции в 90-м году, в Швеции мы пришли группой советских еще русских людей, постсоветских, в магазин, где продавали магнитофоны. Это была редкость такая, вот такие вот мыльницы были, знаете, вот с батарейками, и там такие кассеты вставлялись. Не бобины эти уже крупные, а вот такие. Но это было в Швеции. В России еще не было таких магнитофонов. Мы на них смотрели, думали, вот бы нам лекции слушать, как раз нужно вот такие вот вещи, но у нас мало денег и все такое. И продавец так на нас смотрел, улыбался. Оказался русский мигрант с какого-то прошлого, приехал туда, еще после революции, может быть, там. Его отец или дед был. И он на нас посмотрел и подарил нам магнитофоны. Просто подарил и все. И какой бы я в магазин ни зашел, если мы что-то брали много, нам что-то еще дарили обязательно. Это просто Швеция. Что люди понимают, как вы относитесь хорошо к покупателю, он тоже вас будет ценить, тоже к вам придет. Но вас будет покупать товар прежде всего. Это материальная торговля. Она тоже требует какого-то, ну, человеческого отношения. Но мы должны подняться выше еще, потому что это уже развито. В супермаркете есть культура. А вот, скажем, в отношениях близких нет культуры. Как так получается? Удивительно. Все наоборот, смотрите. Идем в супермаркет, там культура. Возвращаемся в семью, деремся, ссоримся, разводимся. Как так получается? Почему? Где-то мы не доработали. Мы же не можем жить дома, как в супермаркете. То есть я служу и жду в обмен. И это не работает уже в семье, видите? Это торговля. То есть любовь не совмещается с торговлей. Здесь нужны какие-то более высокие принципы. Поэтому мы говорим о духовности.
Вот интересно, получается, что социум, он достиг какой-то определенной ступеньки, как вы сказали, действительно так, сейчас уровень сервиса очень большой, и даже уже в России, про Запад уже я молчу, там уже это давно. И получается, что социум достиг вот этой определенной ступеньки, и теперь, скажем так, сервис нужно налаживать в отношениях, давать знания, просвещаться именно то, как теперь, то есть мы достигли вот этой ступени комфорта социального, и нужно теперь еще выше подняться.
Что такое бескорыстный сервис? Теперь вопрос ставится. Бескорыстное служение. Вот что это такое? Это правильная вещь или неправильная вещь? Если кто-то мне служит бескорыстно, скажем, как мать, я скажу, это самая правильная вещь. Вот мать — это самое вообще лучшее в моей жизни, что было, да, которая меня заботилась, любила, безусловно. Но мать — что-то святое. Но больше таких аналогов мы не найдем. Вот мать, отец, может быть. Уже между братьями и сестрами уже какая-то корысть больше корысти. Вот примеры даются такие именно в священной книге, что после Бога поклоняйтесь матери по той причине, что это бескорыстное, самое бескорыстное служение в этом мире, да, человеческом мире. От матери мы получаем такое понимание. Не было бы матери таких отношений, мы вообще не понимали, зачем это бескорыстное, что такое вообще бескорыстное. То есть без примера вот этого природного. У нас не было такого понятия. Говорит, Бог Отец, но если бы не было Отца, я бы вообще ничего не понял. Значит, мне дается намек, как человеку, да, через мать, через отца, через священные книги, намек, куда я должен идти, в какую сторону. И потом каждый человек должен стать матерью, отцом. Стать, почувствовать эту бескорыстную любовь. Вот для чего это делается? Чтобы мы могли это использовать в большой семье вот этого мира, в этой жизни, среди людей, среди вообще природы. Стать отцом, матерью, да, вот в конечном итоге. Сначала мы нуждаемся сами в этой поддержке бескорыстной. И только благодаря именно бескорыстной любви и деятельности что-то ценное происходит в этом обществе.
Кстати, я заметила, что те люди, которые не выстроили отношения с отцом, с матерью правильные, они потом проходят эти уроки только с другой стороны, со стороны своих детей. То есть как будто это вот по наследству, что ли, передается. Там и в своей практике я психологически вижу, что если не выстроены отношения с папой, с мамой, то очень тяжело потом выстраивать отношения с детьми, со своими.
Это тяжелый случай, тяжелые судьбы есть. Представьте, если у человека мать проститутка, но он не сможет понять святость матери, ну, полностью. Или отец там преступник какой-нибудь, там ужасный человек, предатель какой-нибудь там. То есть представьте, какая травма остается. И когда он слышит Бог, это как отец, у него вот эта травма не дает ему приблизить вот Бога, понимаете? То есть родители не представители Бога, говорится в ведах. Муж и жена представители Бога тоже друг для друга. Вот все так освящено, да, святость какую-то вот описывает ведическая культура, святость человека, святость рождения детей, святость брака, святость его деятельности, это все отношения с Богом там говорится. Но если у меня нет представителей Бога, достойных, то я не смогу представить этот образ достойный, божественный.
А что тогда делать в этом случае?
Нужен тот, кто этот восстановит образ. Например, если взять любую религию пророков, которые восстанавливали вот этот дух. Я читал когда-то биографию пророка Мухаммеда. И до него, до его как бы вот пришествия, да, вот в то общество, культура описывалась там тоже подробно. Тяжелая культура была. Девочек закапывали живем в землю, например. Потому что ну, это считалось ну, позорным, иметь дочь там как-то. Угу. Женщин унижали, то есть использовали. Караваны захватывали силы, это считалось достоинством мужским. Были рабы, была эксплуатация. Поклонялись разным 300 богам в Каабе. И когда пришел пророк, смотрите, он один установил, что если у нас Бог один, если предмет, как бы объект поклонения один, и мы все, получается, единоверцы, мы одна семья, то не может быть рабов и господ. Логично. Конечно, господа возмутились, как мы потеряем рабов, были войны, да. Но он установил это. Почему? Потому что он дал понимание любви и доверия божественного. Его главный враг, он проиграл войну. И последователи Мухаммеда пришли к нему и сказали, пойдем к пророку, он простит тебя. Он говорит, как он меня простит? Я всю жизнь с ним враждовал вообще. Наверное, он меня приговорит к смерти. Ты говоришь, не представляешь, какой он добрый. Вот это вот впечатление доброты родительской давали пророки.
То есть должен быть какой-то высокий, светлый образ.
Иисус вообще свою жизнь отдал ради других. Ради кого?
Да.
Но если мы посмотрим, что это были за люди, это были ну, обычные невежественные люди. Но кто бы ради них вообще жизнью пожертвовал, скажите? Даже ради своих детей трудно да, свою жизнь отдать, не так-то просто. А тут просто обычные какие-то люди, там и пьяницы, и блудницы, он говорит, они ближе к Царству Божию. Он ради них пошел на крест, пожалуйста. Вот такие примеры. И людям вот такие примеры, когда они слышат, они перебивают вот это впечатление плохих вот этих вот, плохого опыта, семейная жизнь отца, матери, там, истории. И вот за счет этих примеров пророков держится еще какая-то культура и цивилизация.
Они черпают, получается, оттуда силу, пример, вот это бескорыстие, любовь. Получается, это вот этот образ вместо родителей становится вот этой центральным для них.
Если кто-то рискует своей жизнью ради моего спасения, я автоматически принимаю его как близкого человека. Автоматически это происходит, сближение автоматически. Но если кто-то торгует со мной любовью, нет сближения.
Угу. А вы сказали очень интересную вещь про родителей, да, то есть, что все начинается с родителей. Здесь есть как раз пересечение из психологии, и сейчас она очень активно развивается, но причем в совершенно разных направлениях. Есть атеистичная, материальная психология, есть психологи, которые стараются соединить и духовное, и материальное. И как вы считаете, может быть, вы видели какие-то положительные примеры, когда психология действительно помогает человеку, да, вот избавиться от тех же самых травм, чтобы возвысить свое сознание? Может ли она служить во благо? Потому что если это вообще взять психологию, то она расшифровывается как психологос, наука о душе. Изначально она так и задумывалась, как наука о душе. Просто потом уже стали появляться ученые, которые изучали именно психику, забыв о духовной составляющей.
Совместить материю и дух человек не сможет сам. Он сам в этом смысле запутан, сбит с толку. Психологи, они обычные психологи, они тоже обычные люди, они себя отождествляют, свою душу с этим телом. Они не могут разделить внутри себя, как бы эти пространства не имеют. Как же они это сделают? Какими-то манипуляциями, какими-то настройками умозрительными, что-то, каким-то внушением, да, какой-то умозрительной установкой. Поэтому нужен человек тот, кто связан с Богом, потому что для Бога нет разницы между материей и духом. Он может использовать все по своему усмотрению. Это тело может быть духовным, если оно служит Богу. Угу. Если я служу людям, оно еще не духовно. Оно уже лучше, качественно, да? Если у меня есть какой-то элемент бескорыстия. Но все же оно еще не духовно. То есть уже это некое отклонение. Жить для себя, ради блага людей. Гуманизм — это отклонение уже. Знаете почему? Потому что гуманизм подразумевает только любовь к человеку. А животных отправляют на бойню. Вот что такое гуманизм. Это несовершенное сознание. Нужно любить жизнь целиком. То есть человек должен заботиться обо всех формах жизни, вот об этом вот конгломерате, да, жизни, целом, полном целом. Поэтому для человека дается понятие полного целого, то есть божественное понятие дается. И вот это божественное знание, оно же может совместить материю и дух вместе, где нет уже конфликта между ними, противоречий. Поэтому пророки-то от Бога приходят, не от себя, все пророки.
Угу. Если этот человек, психолог, да, занимается духовной практикой, изучает духовную науку, он может помогать людям?
Это уже духовный учитель, психолог. Это уже духовный учитель, да. Такой психолог — это уже духовный учитель.
Или наставник.
Он может понимать не только психологию мужчины и женщины, психологию, скажем, денег, да, вот как мы это делаем, как мы работаем, как мы себя ведем в рабочем также пространстве. Он может понимать также психологию души. Угу. Вот такие психологи нужны. Уже как бы третьего тысячелетия, как говорится, мы уже, видите, идем дальше. Мы уже опыт исторически имеем разный, весь уже опыт имеем. И капитализм, и коммунизм, и империализм, не знаю, и рабовладельческий строй, все что угодно, все уже было, все уже знаем, все видели. Куда идти дальше, не знаем. Остается только единственный выход. Единственный, последний выход — это все-таки душа, вот какое-то другое измерение, да, отношений и существа нашего. Душа, она прописана в Священных Писаниях, в книгах, как бы этот термин люди знают. Термин знают, а вот что это за тайна, никто не может открыть себя, познать себя вот с этой точки зрения. И тут нужна помощь. Если такой психолог поможет, это уже духовный учитель.
Или наставник можно, да, еще так его назвать?
Наставник, духовный учитель, то же самое.
Психология третьего тысячелетия очень красиво, мне кажется, звучит. То есть это какой-то новый виток в помощи людям, в служении, в этой науке, когда там мы от Фрейда, условно говоря, да, который изучал исключительно какие-то первоначальные, да, задачи психики.
От Дарвина начинается, на самом деле, вот это. Материальное,
да.
Материальное.
Да, да, да.
Дарвин заложил вот это. Фундамент для мышления материального.
Двигаемся дальше вперед. Кстати, вот психология, если говорить вообще, она считается родоначальником, это все философы, там Кант, то есть те, кто размышлял и опять же, о материальном и духовном, да, возвращаемся к этой теме. Изначально все философские размышления о том, что такое материя, что такое дух, отдельно они или нет, и потом уже после них психология начала дальше развиваться как наука. То есть она вышла из философии.
Философ? Нет, философ не может говорить о душе, если он не служит Богу, если он с Богом не связан. Просто мыслитель. Для таких мыслителей душа, психея — это ум. Угу. Они именно тонкий ум, путают с душой. Я мыслю, следовательно, я существую. Вот формула философа. А знание о душе мы не можем получить из ума, потому что ум материален, душа выше. Это мы можем получить как от лампады зажигается другая лампада. Кто-то должен уже проявить этот дух. И от него мы получаем свое, это понимание себя как души. В общении с такой личностью. То есть нужен духовный учитель, опять же.
Угу.
Духовный. Не философ просто, не психолог, а духовный учитель должен быть. Который, естественно, знает и психологию, и философию. Это включается туда. Познаешь себя, познаешь все остальное. Ну, а философы как раз они запутаны больше всего.
Тогда вопрос, что такое душа, если мы уже коснулись этой темы. Да, вы говорите, что есть понимание, которое идет от ума, а какое тогда может быть другое понимание? Но как оно приходит в процессе духовной практики, от духовного учителя?
Это то, что противоречит нашему уму и разуму, душа. Она в конфликте находится с нашим материальным существованием. То есть находится в области сердца, пронизывает все тело, и конфликтует постоянно с материальным телом. Тело стареет, душа не хочет стареть. Если это закон природы, почему конфликт? Это должно быть органично, должно радоваться старости, так же, как и детству, так же, как и юности. Почему должен конфликтовать? Смерть приходит, и я против. Как? Это же естественный закон природы. Все умирают. Почему ты не хочешь? Почему тебе не умереть? Нет, я не хочу. Это душа, она бессмертна. Какая смерть? Это не свойственно ей. Не свойственно ни стареть, ни умирать, ни страдать, ни болеть. Это мы против этих вещей. Это конфликт. Вот он конфликт материи и духа. Он заложен в каждом из нас. Конфликт с собственной совестью. Если я делаю что-то дурное, у меня конфликт с совестью начинается. Все проблемы от этого психические. Это конфликт с собственной совестью. Вот видите, есть конфликт материи и духа. Он внутри меня. Вот если я разберусь внутри себя, если я подчиню вот это тело и ум служению Богу, как инструмент моей души, как я как хозяин будет этого тела, не как раб этого тела, исполняющий желания этих чувств, этих вот эгоизма этого материального. Если я как раб действую, то я буду страдать, буду конфликтовать со всеми и с собой внутри. Никогда не достигну гармонии. Но если душа будет моя хозяйкой полноправной, если я проявлю эту духовную силу, обучусь этому, буду управлять умом, чувствами, своей деятельностью, тогда приходит процветание автоматически в эту жизнь. Само по себе.
А как вот это понять? То есть, что душа сейчас проявилась, что мы действуем из состояния души. То есть это, опять же, не отождествлять себя с телом, с материей, а чувствовать...
Есть разные симптомы. Например, человек, который пробудился духовно, он равно относится к потерям и приобретениям. Он не печалится слишком, когда что-то теряет, и не слишком не радуется, когда что-то приобретает. Также говорится, что в отношениях он все дороги ему, он дорог всем. То есть есть разные точки зрения на то, как пробуждается душа и как это вот выглядит. Он себя не отождествляет ни с какой собственностью. Он равно смотрит на все формы жизни духовными глазами. Для него собака, собаковед, корова, слон, браман, великий священник или мудрец, в Гите говорится, одинаковы, разные только формы внешние, а суть у них духовная. Он видит душу глазами. Он сердцем понимает, что мир устроен в сочетании материи и духа. И материя — это второстепенная энергия, временная. Он не придает большого значения ей. Он выделяет главную суть. Поэтому добр ко всем живым существам. Боя не будет.
Какое отношение к себе, к телу, к болезням? Здесь тоже есть какие-то критерии? Я не очень боюсь.
Терпеливо, потому что, ну, если есть такая судьба у человека, карма, да, что он должен как-то болеть, ну, в материальном мире мы не можем идеально, да, как-то жить идеально, не совершая каких-то ошибок. Поэтому какие-то реакции будут определенные. Но для духовного человека это как школа. Он учится таким образом, учится жизни.
А если человек духовно пробудился или он находится на стадии духовного пробуждения, он влияет на свою карму? Карма может его меняться?
Сильно меняется. Сильно меняется. Она меняется и не меняется. Как это объяснить? Например, есть у нас... Что такое у нас есть в этом стакане? Это вода, да?
Угу.
Представьте, вот воды какое-то количество. В этом стакане. Это вот моя карма, моя судьба. Этот сосуд не дает измениться этому объему. Вот он ее держит, вот она вот. Я наполнил сюда своими поступками, плохими, хорошими. Вот моя карма. И в будущем что происходит? Это моя карма, как выливаю вот это семена моих желаний. И эта вода, вот эта карма, она будет способствовать росту вот этих вот всех моих желаний семян. То есть проявятся плоды хорошие, дурные, они проявятся, они процветут, угу. И плоды появятся. Все. Но теперь смотрите, а мне нужна не просто вода, а мне нужно, скажем, апельсиновый сок. И я начинаю просто лить туда апельсиновый сок. Постепенно больше, 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 если объем увеличить, постепенно люди скажут, это апельсиновый сок, воды здесь нет. Угу. Она там есть. Понимаете, да? Но преобладает уже что-то совершенно другое. Также, если мы действуем духовно, то в нашу карму вливается вот другая ценность. Золото вливается. И постепенно вещь становится, наша жизнь становится золотой. С тем же объемом кармы. То есть меняется и не меняется.
Удивительный пример. Mm. Очень понятный. А как тогда получается духовно пробудиться? Какие есть... Вот что нужно делать человеку, чтобы душа все больше пробуждалась, чтобы была идентификация себя с душой, а не с телом?
Сложно много. Есть много разных методов дается йоги для этого. Йоги или как духовные процессы. Их вообще 9 процессов описывается в древних книгах ведических. Шраванам, киртанам, вишно, смарана пада севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмани, веданам. 9 получается процессов. Я не буду сейчас все эти 9 рассказывать, вы можете прочитать в книгах. А что же самое важное? Первые 3 вкратце расскажу. Шраванам — это слушание. Киртанам — это повторение. Смаранам — это памятование. Да? Эти 3 вещи мы используем, когда учимся. Приходим в школу, и что нужно? Слушать, что говорит учитель. Второе — нужно повторить, что он сказал. Результат будет смаранам — памятование. И также это применяется в духовной жизни, только меняется объект. Объектом становится абсолютная истина, или Бог, религиозным языком говоря. То есть слушать о Боге, повторять и говорить о Боге. И так возникает смаранам, памятование. В этом случае смаранам означает самадхи, просветление ума. Если мы ставим на это место Бога, то смаранам становится самым глубоким процессом. То есть трансформируется вся моя суть. Начинается с того, что мы должны слушать о Боге, говорить о Боге, повторять эти вещи. Либо читать Священное Писание, обсуждать вместе, то же самое, шраванам, киртанам. Если что-то непонятно, нужно добиваться понимания, нужно спрашивать, искать, вот куда нужно идти нам. Угу. Пока мы не научимся думать о божественном, наша жизнь не изменится. Христос называл это так. Старая одежда и новые заплаты. Вот и все. Все, что будет, то, что происходит сегодня.
Тогда проявляется духовная энергия в жизни человека, и все больше он чувствует свою душу.
Он, да, он начинает действовать как душа, не просто чувствует, начинает действовать как душа. Угу. Вокруг него, то есть, образуется другое пространство вокруг этого человека. Светильник же под стол не ставит, Христос сказал, ставит на стол, что он начинает излучать свет. Угу. Естественно, если кто-то излучает такие качества священные, люди тянутся к нему. Все живые существа тянутся к свету.
Тогда такой еще вопрос тоже на повестке дня, скажем так. Сейчас вот везде, в разных духовных традициях, люди даже, которые далеки вроде от духовной жизни, но при этом занимаются какой-то эзотерикой, а везде сейчас говорится, что у нас вот идет переход в новое время, что наступает золотой век. Что вы можете по этому поводу сказать? Действительно ли это так? И так, если это так, что такое золотой век? О чем он? Что ждет людей, скажем так, в обозримом будущем?
Не знаю, вот я в окно смотрю, не вижу там никакого золотого века. Пасмурная погода вообще сегодня. И такие же пробки в Москве. Где золотой век? Но в чем-то они правы. То есть люди, которые чувствуют более тонкие какие-то энергии, они могут это чувствовать или предвидеть. Я вам скажу одну вещь, что золотой век не предсказан был ни одним ясновидцем в западном мире. Это за пределами как бы их чувств. Могли предсказать кто-то Чернобыль, допустим, там, или еще какие-то события, особенно бедствия. А вот золотой век предсказан был Господом Чайтанья Махапрабху. Золотая аватара. Это аватара, которая распространяет любовь к Богу исключительно. Это аватара любви. Он предсказал, что через 500 лет, он 500 лет назад приходил, это распространяться будет по всему миру. Через воспевание имен Бога люди будут обретать любовь божественную. В каждом городе, в деревне люди это будут делать. Вот сегодня, с этой точки зрения, это происходит. Это свершается уже. 500 лет с лишним прошло, и факт, это было предсказано, это сделано. Хотя, когда об этом услышали англичане в Индии, от одного духовного учителя, что эту мантру Хари Кришна будет повторять, воспевать везде по всему миру, он сказал: «Серьезно, вы в это верите?» Ну, сидел такой лорд, знаете, западной культуры, там, с сигарой. И тут Индия, которая ездит там на каких-то там повозках вообще, ходит босиком в каких-то набедренных повязках. И что вот мы будем вот так же, как вы, повторять вот это вот, петь Хари Кришна, ваши киртаны, вот эти вот, сидеть так в храмах. Вы верите в это действительно? А учитель сказал: да, так и будет. Ну, никто не поверил тогда, что такое, что кто-то будет подражать вот этой вот Индии, да, отсталой стране совершенно. Ну, а сегодня мы видим, что это жизненно необходимо становится. Если даже вы, ну, не согласны с этим, у вас нет другого выбора. Горькое лекарство, но другого нет, вам придется принять это лекарство. Индийское лекарство, мне говорят. Мы говорим, русские, да? Нет, нет, погодите. Если мы говорим о лекарстве или о пожаре, мы тут не говорим, русская команда придет пожарная тушить пожар. Или лекарство индийское, или английское, оно помогает, вы должны принять его. У вас не будет другого выхода. Что век Кали, вот это современный век, когда уже столько раздоров, столько запутанности, столько проблем у нас. Невозможно найти решение, посмотрите. Нет решений ни у кого. Ни у политиков, ни у ученых, ни у психологов. Решения нет. Они просто озвучивают проблемы. А где решение? Вот мы сейчас мечемся, где ищем решение. Но мы не находим решения. Это честно нужно признать. Уже многие сотни лет мы не находим, тысячи лет решения. Но тот, кто практикует, вот согласно священным книгам, повторение святых имен Бога, говорится, вот тут начинается уже новая психология. Новый образ жизни, новые отношения. Вот тут начинается действительно, ну, просветление сознания.
Но это же касается разных духовных традиций. Если мы не берем вайшнавскую, то в любой традиции.
Любую. Имя Бога есть имя Бога. А святой, какая разница, где он? Он качественно святой. Он и христианин святой, и мусульманин святой, и кришнаит, если он святой. Какая между ними разница? Золото и золото. Золото добывают в Индии, золото добывают в России. Золото и золото. Высшие пробы. Очистил, и все, ну, выше пробы.
То есть, получается, золотой век это тот век, когда возрождается знание и появляется все больше у людей духовной энергии, духовной силы.
Духовных качеств.
Духовных качеств.
Золото.
И это то, с чего мы начинали наш диалог, да? То есть, когда идет вот это объединение материи-дух, когда материя уже не является чем-то отдельным, материальным, когда все идет в контексте духа. Ну, если так можно выразить.
Если проще говорить, в нашем контексте духовное означает сотрудничество всего мира, всех живых существ. Единство, сотрудничество. Не конкуренция, а сотрудничество.
Вы сказали еще одну интересную вещь. Сказали, что люди, которые более тонко чувствующие, они действительно ощущают что-то. И я заметила такую вещь, что действительно сейчас люди как будто стали больше чувствовать. То есть, даже не знаю, как вот это правильно сказать, то есть меньше ума, больше именно какого-то внутреннего ощущения. Связано ли это с тем, что появляется все больше знания, духовной силы, духовной энергии, и что человек может действительно больше чувствовать? То есть, получается, чувствовать – это ощущать душой этот мир?
Чтобы почувствовать, нужно увидеть или услышать. Поэтому, опять же, Шраванам, Киртанам, Смаранам. Поскольку в интернете сейчас много положительной информации появляется, духовной. Люди слушают, интересуются, начинают чувствовать. Это называется смарана, начинают чувствовать внутри себя.
Еще одна тема такая, достаточно тоже острая, но мне, правда, очень хочется ее с вами обсудить. Мне кажется, это тоже важно. Человек, который только начинает практиковать, приходит в духовную жизнь, в любую духовную традицию, организацию, а у него, у многих появляется сильное рвение, их начинают называть фанатиками, то есть слишком сильное увлечение. Кажется, что на санскрите это уцха май, если я не ошибаюсь, называется, да, когда слишком такое идет очарование, да, получается, духовным, и опять же обесценивание материального, да, там, на чем основаны, например, тоталитарные секты, да, то есть этим пользовались лидеры этих тоталитарных сект, которые уводили людей, вот, да, такие гениальные маркетологи, только в духовные, в духовном, да, ну, в кавычках, уводили людей, продавали им идею рая, идею любви какой-то в угоду, да, то есть отречение вот это, ложное отречение, если это, да, правильно называется, отрекитесь от всего, от дома, от семьи, от машины, там, ну, от всего. Вот как с этой тенденцией справиться, что нужно делать, чтобы человек не уходил в это ложное отречение, чтобы не уходил в этот фанатизм?
Есть такие беспокойства, это факт, да, каждый уже взрослый человек, который вот находит духовную стезю, он становится таким как бы, ну, ложно отреченным, да, начинает отвергать, пренебрегать этими вещами. Одна из причин, одна из главных причин, что знание дается не своевременно. То есть мы вынуждены, да, вот как ликбез. Человек неграмотный, но уже взрослый. Как ему учиться? Ему работать нужно, семью поддерживать, а тут еще учиться. И ликбез, он еще по вечерам, еще в вечернюю школу должен ходить, как-то совмещать с этим, да? Но пока он учится, он же не может заботиться о семье. Это время он не может разорваться, да, на части.
Да.
И на самом деле духовное воспитание, образование даются с 5-летнего возраста. Тогда такого конфликта не будет. В свое время это должно быть. Когда человек, ребенок еще не женат, и нет семьи, нет этих обязанностей, вот тогда он должен пройти это обучение. Но сегодня не дают такого обучения детям, даже запрещают детям давать такие знания. Мало ли, да, какая секта туда придет, мы не знаем, мы боимся. Вот поэтому это нужно как бы найти истину в обществе, установить ее также в образовании. Тогда эти беспокойства все исчезнут. Если с 5-летнего возраста дать правильно духовное образование и профессии обучить всему, как нужно, человек не будет бояться материального существования. Не будет.
Тогда это будет гармонично,
это
все
будет
своевременно придет.
Да, потому что первый период это обучение должен быть. До 20-25 лет человек учится.
Тогда еще второй момент в этой же теме. А получается, что я вот только недавно смотрела документальный фильм про тоталитарную секту, не буду называть название. А, и там смысл был, что она появилась тогда, когда распался Советский Союз. И один из бывших участников этой секты говорил о том, что а почему люди туда пошли, и он в том числе. Потому что когда распался Советский Союз, люди не знали, что делать со своей свободой. То есть до этого ему говорили, что, как ты должен делать. То есть, ну, такая, может быть, детская где-то позиция. И было удобно пойти туда, где все за них решили. И в духовной жизни, да, в разных духовных организациях мы тоже видим эту тенденцию человека как будто бы отказаться от своей ответственности. То есть я приду, мне скажет духовник, наставник, духовный учитель, как мне надо, что мне надо, куда мне надо. И это просто, с одной стороны. Но если человек из этого мотива идет в эту духовную практику, то он неминуемо сталкивается с духовным кризисом.
Не только проблема в самом человеке, который неправильно, да, практику выбирает, неправильных наставников, но и проблема самих наставников, неквалифицированных, потому что решать проблемы за людей неправильно. Нужно давать им разум, при помощи которого они сами могут решать свои проблемы. Вот это духовное наставничество. Иначе это секта. Тоталитарная секта, где есть лидер, который диктует какие-то вещи, и все остальные бездумно их выполняют.
Ну, в любой духовной традиции есть эти ограничения. То есть в любой духовной традиции сказано «делай так, делай так». То есть они даны для того, чтобы человек, развивался?
Нет. В настоящей духовной традиции есть правила и писания, которые пробуждают именно разум человека. Угу. Прежде всего нужно разум пробудить. Например, чтобы сделать, ну, чувства тоньше человеческие, нужны регулирующие принципы. Но для чего? Не для того, чтобы приказывать ему, а чтобы сделать его чувствительным или тонкомыслящим. Какую пищу принимать, какую не принимать, что такое чистота, описывается там. И человек сам начинает чувствовать. Вот что такое. Это как выздоровление. Угу. То есть лекарство, что человек был здоровым, адекватным, воспринимал, любил, был мудрым, как бы, и так далее.
Вот это очень интересный момент. То есть получается, что даже любая аскеза, она дана для того, чтобы... Потому что многие как воспринимают? Ну, это аскеза, и как будто через себя переступают, и многим даже, например, во вред аскеза идет. То есть кто не готов к этой аскезе. Получается, что возникает какое-то внутреннее сопротивление. Там человек делает, соблюдает эти аскезы, а потом у него вот ненависть, да, пробуждается. Ну, надоело, не хочу вообще это делать.
Аскет должен быть добровольный. Опять же, та же тема. Наставник должен быть опытным, чтобы не продавливать духовное знание. Потому что это чисто, исключительно добровольное. Угу. Добровольное желание должно быть человека. Любовь нельзя навязать. Также мудрость не навязывается. Это как пробуждение должно быть. Да? А из чистой души, естественно, это пробудится, этот разум. Поэтому нужны настоящие духовные наставники, квалифицированные, опытные по-настоящему.
То есть это получается как рост, да? Ребенок, он растет поэтапно, как вы говорите, пробуждение. Что все приходит поступательно. Если аскеза, то начинать по чуть-чуть. Что наставник не решает проблемы за других. Да? Что не должно быть отречения вот этого ложного от всего.
Аскеза, например, ребенок дошкольного возраста. Он просто бегает, играет, он свободен. Родители его опекают, там, заботятся о его здоровье, обо всем на свете. Но приходит время аскезы, учиться. Я помню первый класс, первый урок, были все напуганы до смерти. Нужно было вот так вот сидеть 40 минут. Бог ты мой, как это наказание такое вообще? Раньше в угол ставили, это вот еще хуже. Но при этом, смотрите, аскеза, она становится приемлемой. Почему? Потому что что-то интересное происходит в классе. То есть включаются какие-то более какие-то интеллектуальные какие-то энергии начинают работать. И начинают что-то понимать, что-то познавать. Я не замечаю, как 40 минут проходит, оказывается. Вот что такое аскеза. Не так, что я сижу, и мне ничего кроме этого не дают, кроме аскезы. Это пытка, это наказание тогда будет, аскеза.
Если человек чувствует, что у него в процессе аскезы появляется только отторжение, ненависть, и он ничего, вот вкус не появляется.
Значит,
какой-то...
духовно не растет человек.
Не нужна, значит,
нет,
она.
Нет, тогда эта аскеза демоническая называется, она будет плохие качества развивать в человеке.
Мне очень понравилось, вы сказали, что любовь, она не должна быть по принуждению. И здесь так красиво это слово заиграло, что мы говорим о любви действительно к Богу, к духовной любви, и что не должно быть насилия. Чем грешат, скажем так, те же самые секты, про которые мы говорили. И получается, про ответственность. Человек в духовной жизни не должен перекладывать ответственность на духовного учителя, на наставника.
Духовный учитель несет ответственность за свой пример, который он подает, и за те знания, которые он передает ученику. Но применять эти знания должен сам ученик, сам добровольно, через вдохновение, через осознанность, через веру и стремление, через то, что у него пробуждают эти вот наставления, да, должны пробуждаться его любовь, его мудрость, его разум должен пробуждаться. И так его вера укрепляется, что вот это мой духовный учитель. Он пробуждает во мне все самые ценные вещи.
Если мы говорим про наставника, духовника, да, тех людей, которые, ну, как старшие считаются, если они дают советы в материальной жизни, это неправильно?
Советы нормально.
Или например, указания. Человек, делай так, делай так.
Указания могут быть в том случае, если что-то опасное происходит. Тогда наставник имеет право, да, сказать: стоп, остановись, это нельзя делать, запрещаю тебе это делать. Что-то опасное для себя или для других человек пытается, да, сделать в эту сторону. Говорит, я не могу тебе такого сказать, я тебе запрещаю, ты, конечно, делай что хочешь, но это мой запрет. Я к этому не имею никакого всё, отношения.
Поняла.
Тогда он отрезает это все. Но это исключительный случай. В обычном случае он говорит: если ты сделаешь так, будет так. А если поступишь так, то будет так. А если вот так, то такие последствия. Ну, решай, выбирай. Угу. Он дает ему просто ясное представление ситуации. И становится понятно, что делает человек.
А тогда последний вопрос. Может быть, вы дадите какое-то напутствие или расскажете, да, о том, кто такой современный проповедник. Да? Вот потому что сейчас у нас подрастает новое поколение. 20, 30, 40 лет. Молодые люди, девушки, да, кто хочет заниматься духовной практикой, при этом не отрекаясь от материального. Современный проповедник, он кто? Как он должен проповедовать?
Он должен понимать образ жизни людей, образ мысли их. Должен понимать их уровень духовный. Потому что если мы требуем от человека невозможного, то есть мы пользы не принесем. Или наоборот, у человека большой потенциал, и мы не занимаем этот потенциал, да, не можем занять. Тоже не будут полезны такие отношения. То есть он должен учиться понимать разные природы людей, знать эти природы и в соответствии с этим уровнем и природой вести человека, одухотворять его жизнь. Это проповедник. Проповедник означает, что он будет объяснять, что хорошо, что плохо, в общем смысле слова и в индивидуальном смысле слова, что пища для одного, то ведь я для другого. Это нужно правильно еще применить. Одному человеку нужно посоветовать одно, другому это не нужно советовать, например. Обычные люди должны жениться, так? Но не все должны жениться. Есть люди, которым не нужно жениться. Их меньше гораздо, конечно же. Но для них это пользы не принесет. Например, это тоже нужно учиться понимать. Есть профессиональные склонности человека врожденные. Тоже нужно понимать, что человека лучше заниматься это с его природой. Нужно как бы эту природу вот проявить, помочь ему. То есть требует опыта и внимания. Но духовные наставления, они настолько универсальны. Например, человек больной, мы не знаем, если видим впервые больного человека, он просто лежит. Мы не знаем о его деятельности ничего, о его характере ничего не знаем, что он никакой вообще, не проявленный. И что тогда доктор делает? Он не говорит ему, тебе нужно идти на работу, тогда будет понятно, кто ты. Сначала нужно вылечить его, правда же? Это общее для всех наставлений. Сначала нужно оздоровить наш ум, наши чувства, очистить. Это вот делает духовный учитель. Это вот такая практика нужна духовная всем нам, одинаковая, да? Что рано утром нужно подниматься, соблюдать регулирующие принципы, скажем, от мяса отказаться. Если человек хочет духовной практики, он должен принять, каждый должен принять какие-то основы. А уже когда он выздоравливает, он сам начинает себя проявлять, уже понятно, да? Уже учитель ориентируется, по его природе же ориентируется. Он проявится сам. Его характер, его склонности и прочее.
То есть пробуждать любовь?
Пробуждать здоровье сначала.
Здоровье
и любовь. Это любовь, конечно, тоже это здоровье. Ну, скажем так, сначала нужно оздоровить людей. У них много психических травм, много фобий сейчас, много стрессов, много обид в сердце копится. Вот это нужно вычистить все. Это первая задача. Очищение. А потом же о любви говорить дальше можно будет.
Спасибо вам большое за чудесную беседу, диалог, благодарность.
Спасибо.